эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские эксперты считают, что за предотвращенным терактом у израильского посольства в Тбилиси могли стоять иранские спецслужбы. Алла Джоева потребовала от исполняющего обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадима Бровцева объяснить причины штурма ее предвыборного штаба 9 февраля. Александр Анквап приостановил работу миграционной службы самопровозглашенной республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Израильские власти считают, что началась новая серия терактов против граждан страны, работающих за границей. Официальный представитель Пекина провел переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств. НАСА намерена отказаться от участия в совместной с европейцами экспедиции на Марс. Министр внутренних дел Индии назвал террористическим нападением взрыв, в результате которого 13 февраля была ранена жена израильского дипломата. Ранения получили еще 3 человека. По словам министра, предположительно, один из заговорщиков на мотоцикле укрепил взрывное устройство на дверь автомобиля, в котором находилась жена военного атташе Израиля в Индии. Министр также сообщил, что индийские следователи пока не могут с уверенностью назвать группировку, организовавшую нападение. Израильские власти считают, что началась новая серия терактов против граждан страны, работающих за границей, передает Элла Котлер.
Дан Мелидор, израильский министр по делам спецслужб, заявил о своей уверенности в том, что 13 февраля началась новая серия терактов против израильтян. Израильтянам за пределами страны предстоит столкнуться с новой реальностью. У меня нет никаких сомнений в том, что началась новая волна террора. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить ее, отметил министр. Это выступление стало реакцией на 2 теракта. Взрыв у израильского посольства в Индии и неудавшийся теракт у посольства в Тбилиси. В Индии бомба была заложена под автомобиль военного атташе израильского посольства. Было ранено 4 человека, включая супругу дипломата, которая возвращалась в посольство после того, как отвезла детей в школу. В Грузии бомба, прикрепленная к машине сотрудника посольства, была обнаружена и обезврежена до того, как успела взорваться. Ответственность за оба теракта израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху возложил на Тегеран. Иран, стоящий за терактами, крупнейший в мире экспортер терроризма. Правительство Израиля вместе с местными властями будет предотвращать подобные попытки. Мы терпеливо, методично и жестко будем бороться с международным терроризмом, заявил Нетаньяху. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Военный суд Израиля в понедельник отклонил апелляцию члена группировки «Исламский джихад» Хадера Аднана, который более 8 недель продолжает голодовку в знак протеста против его ареста без предъявления ему обвинений. Состояние Аднана, который 17 декабря прошлого года находится под арестом, в последнее время ухудшилось. Срок его ареста заканчивается 8 мая. Министр по делам заключенных палестинской автономии Исаак Карака призвал в среду к акциям протеста и голодовки на всех палестинских территориях в связи с решением израильского суда. Власти Израиля практикуют административное задержание без предъявления обвинения, в соответствии с которым палестинцы, подозреваемые в причастности к террористической деятельности, могут находиться под арестом до 6 месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальный представитель Пекина назвал продуктивными и полезными переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби, которые состоялись в понедельник в Каире. Как сообщило сегодня китайское агентство Синьхуа, посол МИД КНР Ли Хусиань и Аль-Араби обсудили ситуацию вокруг Сирии, где в течение 11 месяцев продолжается кровопролитие. В официальном сообщении о встрече в Каире говорится, что ее целью было разъяснение позиции Пекина в связи с вето, наложенным Китаем на резолюцию Совета Безопасности ООН. Против резолюции 4 февраля выступила также Россия. Позиция Москвы и Пекина вызвала критику международного сообщества. В Нидерландах арестованный вчера злоумышленник, угрожавший взрывом в амстердамском аэропорту Скипхол, оказался 40-летним гражданином России. Об этом сегодня сообщила полиция Нидерландов. Представитель полиции сообщил западным агентствам, что арестованный не говорит ни на голландском, ни на английском языках. Посольство России в Нидерландах заявило, что в настоящий момент не может подтвердить российское гражданство арестованного. Во время задержания мужчины полиция не нашла при нем взрывного устройства. Сегодня холдинг «Газпром Медиа» потребовал досрочной отставки Совета директоров радио «Эхо Москвы» и замена независимых директоров. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. С подробностями из Москвы Кристина Горелик.
Контролирующий акционер радиостанции «Эхо Москвы» «Газпром Медиа» потребовал досрочной отставки Совета директоров радиостанции, а также замены независимых директоров. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что лично он и его первый заместитель Владимир Варфоломеев покидают Совет директоров. Согласно уставу радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов еще 2 года должен занимать пост главного редактора. По его словам, изменения в Совете директоров не означают изменения в редакционной политике, ведь за нее отвечает главный редактор. «Газпром Медиа» принадлежат 66% акций «Эхо Москвы», журналистам 34%. Журналисты и акционеры радиостанции выразили недоумение решением о досрочной смене совета директоров и инициировали изменения в уставе радиостанции. 2 независимых директора, которые были вынуждены покинуть свои посты, это Евгений Ясин и Александр Маковский, станут во главе общественного совета радиостанции. Также был согласован с «Газпром Медиа» единый совместный список в новый состав совета директоров, голосование по которому состоится 29 марта этого года. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Американское космическое агентство НАСА намерено отказаться от участия в совместной с европейцами экспедиции на Марс по финансовым причинам. 2 зонда должны отправиться в 2016 и 2018 годах для взятия проб, грунта и доставки их на Землю. Теперь эти планы могут быть нарушены. В марсианском проекте Европейского космического агентства именно США являются главным партнером. Бюджет НАСА на следующий год сокращается почти на 18 миллиардов долларов. Примерно такое же сокращение космическое агентство США испытало и в нынешнем году.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Обезвреженной бомбой, обнаруженной у израильского посольства в Тбилиси, займется делегация из Тель-Авива. Как сообщает израильская пресса, группа следователей сегодня уже прибыла в грузинскую столицу. Однако грузинские официальные лица не подтверждают эту информацию, впрочем, и не опровергают ее. Между тем, власти Ирана отвергают свою причастность к этим терактам и обвиняют израильтян в провокации. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
Израиль хочет рассорить Иран и Грузию. Такое заявление сделало вчера вечером Министерство иностранных дел Исламской Республики. Так в Тегеране комментируют заявление израильской стороны об иранском следе в терактах у израильских посольств в Тбилиси и Нью-Дели. Напомним, вчера сотрудники грузинских правоохранительных органов обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю сотрудника посольства Израиля в Грузии. В тот же день взрыв у посольства Израиля в Нью-Дели ранил нескольких человек. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху спустя несколько часов после сообщений о бомбах объявил теракты в Тбилиси и Нью-Дели – дело рук иранского правительства и террористической группировки Хизбалла. В Тбилиси с оценками были осторожнее. Госминистр Георгий Барамидзе, беседуя сегодня с журналистами, посоветовал подождать окончания расследования, прежде чем связывать обнаружение бомбы в Тбилиси с инцидентом в Индии. Ждать результатов следствия советуют и администрации президента Грузии. С таким заявлением на брифинге 14 февраля выступила спикер администрации президента Манана Манджгаладзе.
По этому факту уже возбуждено уголовное дело и начато расследование. Оно находится под контролем МВД. Раскрытие этого дела является приоритетом для грузинских правоохранительных органов.
Не торопятся с выводами и западные партнеры Грузии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила попытку взрыва в Тбилиси и призвала дипломатов быть максимально осторожными. Примерно это же заявила и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон. Ни та, ни другая о подозрениях в отношении Тегерана не сказали ни слова. Грузинские аналитики подчеркивают, что до сих пор Грузии удавалось поддерживать с Ираном хорошие отношения. С января 2011 года между двумя странами действует безвизовый режим. Однако напряжение обстановки на Ближнем Востоке не обойдет стороной и Южный Кавказ, считает аналитик Бесик Аладашвили. Он напомнил об аналогичном инциденте в Азербайджане в конце января этого года. Там сообщалось о предотвращении теракта у израильского посольства в Баку.
Вполне ясно, что спецслужбы различных стран работают на территории Южного Кавказа. Напряженность в регионе будет перекидываться и на Грузию, и на Азербайджан. Не исключены и новые теракты. Я считаю, что наши спецслужбы должны быть к этому готовы.
Чуть ранее грузинские аналитики объясняли активизацию отношений США и Грузии в военной сфере именно обострением ситуации вокруг Ирана. Начало этого года ознаменовалось многочисленными переговорами обеих сторон по военным вопросам. Вашингтон поможет Грузии поднять обороноспособность страны, заявил в начале февраля глава грузинского военного ведомства. О какой именно помощи идет речь ни в Вашингтоне, ни в Тбилиси пока не уточняют. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Намерение грузинских властей подписать соглашение о восстановлении мечети взамен на реконструкцию церквей в Турции стало причиной крайне эмоционального противостояния депутатов на первом заседании весенней сессии грузинского парламента. Судя по всему, религиозный вопрос опять перемещается в политическую плоскость, становясь одной из главных тем предвыборного противостояния. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Тема восстановления храмов и мечети переходит в политическую плоскость и, по-видимому, станет одной из главных в предвыборный период в Грузии. Яркой иллюстрацией этого сегодня стала шумная перепалка между депутатами парламента. В полдень с исполнения грузинского гимна они начали первое заседание весенней сессии. Депутаты в расслабленных позах сидели в своих креслах, некоторые тихо переговаривались с коллегами. Ничего не предвещало, что всего через пару минут в зале прозвучат громкие заявления, каких в парламенте не помнят уже несколько лет. Все началось, когда слово попросил лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе. Эта партия выступает с позиции защитников православных христиан в Грузии, поэтому никого не удивило, когда Таргамадзе дословно повторил то, что в конце прошлой недели потребовала патриархия – предоставить церкви возможность внести изменения в текст межгосударственного соглашения с Турцией.
То, что вы время от времени предоставляете патриархии официальную информацию о ходе переговоров, совсем не означает, что церковь принимает участие в этом переговорном процессе.
Заявил Таргамадзе. Мало кто в зале сомневался, что подпись под документом в ближайшее время так и не появится, если правительство включит церковников в переговорный процесс. А если документ не будет подписан, начать реконструкцию двух находящихся на грани полного разрушения грузинских храмов в Восточной Турции в этом году так и не удастся. Пока в правящей партии раздумывали, как бы дипломатично ответить на требования Таргамадзе, его место у трибуны занял другой оппозиционер Джонди Богатури. В отличие от Таргамадзе, он не стал проявлять политкорректность и заявлять о том, что требование патриархии никак не ущемляет права местных мусульман, а Турция – это стратегический партнер Грузии. Как раз наоборот. Богатури обвинил грузинское руководство в сговоре с турецким правительством, которое, как он считает, преследует далеко не благие намерения.
Строительство мечети Азизье в Батуми – это символ турецкого господства в Грузии. Именно с этой целью эту мечеть здесь построили в свое время.
Во весь голос кричал Богатури. Его выступление несдержанные коллеги сопровождали выкриками со своих мест. Богатурия пытались пристыдить, называли ксенофобом, но депутат все не унимался.
А за этим последует строительство нескольких медресе, которые продвигают турецкую идеологию, в том числе и ту мысль, что Аджария – это территория Турции.
Продолжал Богатурия. Выступления этого депутата редко становятся предметом продолжительных дискуссий в парламенте, но на этот раз он явно задел депутатов правящей партии за живое. Один за другим те стали просить слова.
Ошким может не пережить еще одну снежную зиму. Ради минутной славы вы забываете о нашем многовековом долге. Так истинный грузин не поступает.
Настаивал Георгий Габашвили под одобрительные аплодисменты своих коллег из национального движения. Любые возражения оппозиционеров, в том числе и предложение привлечь к проблеме ЮНЕСКО или найти другие решения, провластная партия встречала в штыки.
Да пусть будет восстановлена хоть одна церковь, и я готов за это две мечети Азизия построить.
Заявлял с трибуны Коба Хабази. Словесная перепалка продолжалась полтора часа. Казалось, конца ей сегодня не будет. Спор о договоре стал главной темой и увлек даже тех, кто выходил к микрофону, чтобы высказаться по поводу совсем других проблем, к примеру, положения беженцев. Чтобы наконец-то покончить с этим, вице-спикер Михаил Мачавариани стал в спешке искать книгу с регламентом. Сославшись на парламентские правила, он резко прервал крики в зале, объявил об окончании дискуссии и дал слово последнему депутату. Гиги Церетели было уготовано поставить точку в этой схватке. Врач по образованию, он будто, между прочим, поставил диагноз особенно эмоциональному состоянию своих коллег. Это предвыборная лихорадка. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси состоялась презентация доклада Института политических исследований. Эксперты провели опрос жителей Грузии с целью определить их политические предпочтения. В частности, им был задан вопрос: если бы президентские выборы состоялись завтра, кому бы вы отдали свой голос? Наибольшее количество голосов получил Бедзина Иванишвили. За него готовы проголосовать 22,7% опрошенных. Процента опрошенных, извините. На втором месте из политиков мэр Тбилиси Гигу Угулава с 7,5%. Сейчас у нас на связи из Тбилиси автор доклада Нана Сумбадзе. Нана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нана, результаты вашего исследования говорят о высокой популярности Бедзина Иванишвили. Вот, следуя вашей группировке данных, получается, что потенциальный блок Иванишвили сейчас набирает 25% голосов, в то время как национальное движение всего 15%. Ваш институт, он... 19, да, извините. А вот ваш институт отслеживает политические предпочтения граждан, и вы могли бы сказать, насколько сильно они изменились с приходом в политику Иванишвили? Как много потеряло национальное движение, в частности?
Ну, мне трудно сказать, как много потеряло. Ну, конечно, изменилось, потому что эти 25% они, видимо, не поддерживали национальное движение. Они были поддерживали больше, наверное, оппозиционные партии, которые, в принципе, сейчас потеряли всякую поддержку по нашим исследованиям. Их поддерживает всех остальных, фактически поддерживает всего 3%, 3,20%. Так что больше, я думаю, что не настолько национальное движение изменилось, поддержка национального движения, насколько изменилась поддержка вот оппозиционных партий.
Нана, я заметил еще крайне высокий уровень неопределившихся, да, 19,8%. Нежелающих отвечать было очень много, 15,4%. И голосующих против всех, или, как у вас написано, ни за кого, 15,2%. А вот учитывая эту неопределенность, вообще можно делать какие-то политические прогнозы?
Вы знаете, можно, в смысле, я сделала такое, мы сделали такое заключение, что в принципе, электорат находится на очень ранней стадии формирования своих притязаний. Поэтому, в принципе, исход выборов будет зависеть от того, насколько кто сможет привлечь к себе вот эти фактически 50% опрошенных, которые не ответили каким-либо, или сказали, что никого не поддерживают, и это явно является отдельной группой, это видно по всем данным, или отказались дать ответ на этот вопрос. Именно вот кто сможет привлечь вот эту 50%, большую часть этих 50%, тот и выиграет, наверное.
Нана, а скажите, пожалуйста, люди, которые отказывались отвечать, они как-то мотивировали свой отказ? Они объясняли, почему?
Нет, мы не задавали такого вопроса. Это был опрос, закрытый вопросами, так что вот такого вопроса не было. Просто они имели возможность ответить на вопрос, за кого бы вы голосовали, и один ответ из них, из многих вариантов был: я не хочу ответить на этот вопрос, один был: я пока не знаю, не определился, и один был: я ни на кого не ставлю, я никого не предпочитаю.
Нана, ну в вашем опросе... Да, в вашем опросе были не только вопросы по поводу политических предпочтений, но также и оценка ситуации в Грузии. В частности, какие самые главные проблемы в Грузии. Скажите, изменились ли оценки людей за последние годы вот в определении главных проблем?
Не очень. Я думаю, что не очень. Может быть, чуть-чуть перестали, приоритет изменился, чуть-чуть. Ну, до 2008 года отношения с Россией не были на втором месте, например, как сейчас, да? До августа 2008 года. Более высоко по приоритетам было положение с Абхазией и с Осетией. Их реинтеграция. Сейчас она пошла уже вниз. Так что, конечно, не было проблемы присутствия русских военных реформирований на территории Грузии, которая сейчас находится на третьем или четвертом месте. Вот такие изменения, конечно, вот появились. А так, безработица и бедность, они уже... Последние 5-6 лет являются самыми первыми проблемами, которые называются.
Спасибо, Нана. У вас очень большое и очень интересное исследование. Мы обязательно к нему еще вернемся. Спасибо. В будущих программах. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси была Нана Сумбадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Политолог Сусоц Искаришвили анализирует расклад сил в грузинской политике.
Политическая жизнь Грузии скоро из бурлящей превратится в кипящую. Как же иначе в год парламентских выборов может жить маленькая амбициозная страна, в которой зарегистрированы более 200 оппозиционных партий, а мест в высшем законодательном органе всего лишь 150? Вот и приходится оппозиционерам вести борьбу одновременно на нескольких фронтах, открыв огонь по разношерстной оппозиции, как радикальной, так и конструктивной, независимо от того, кто левый, кто правый, кто центрист, а кто и вовсе назначен оппозиционером. Заодно, если останется запал, по властям тоже не прочь пройтись парой компроматов и ждать погоды у избирательных участков. Пока ясно одно – в одиночку в парламент может пробиться только правящая партия во главе с Михаилом Саакашвили, который все еще выбирает себе кресло одного из правителей страны с учетом должностных функций высших чинов по новой конституции, которая должна вступить в силу в 2013-м. Уверенно чувствует себя и расхрабрившаяся многопартийная коалиция Бедзины Иванишвили, ворвавшаяся на идеологическое поле прозападной политической ориентации, на которой до сих пор всеми правдами и неправдами доминировала партия власти. Наличие лишь двух главных противоборствующих политических центров признают все. Интрига одна – кому достанется золото, а кому серебро. Но далеко не все политики счастливы таким раскладом сил. Как быть тем активным оппозиционерам, которых не вербует Саакашвили и не приглашает в свою коалицию Иванишвили? Ведь среди них есть и политики, которые могли бы обогатить своим опытом политическую палитру страны. Выход из тупика найден. Третий путь. Так стали представляться избирателям те партии, которые при любом раскладе хотят видеть себя в парламенте и согласны бороться за бронзовые медали. Главное – вовремя обозначить свободную нишу, куда можно будет завлечь избирателей. На прозападном фронте все окопы уже заполнены враждующими друг с другом патриотами в засаде. Единицы блуждают по антизападным окопам. Туда еще можно завлечь немало недовольных и инфантильных, если удастся их убедить, что термины «антизападный» и «прорусский» не являются синонимами, как этого хотят внушить прозападникам, антизападникам и самим западникам, запаниковавшие грузинские власти. Опасность для всех трех путей одна. Они могут быть затоптаны сотнями политиков, желающими стать единоличными регулировщиками движения по этим путям. Увы, примеров более демократического метода правления в стране трудно сыскать. Говорят, дурной пример заразителен.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап подписал указ о приостановке деятельности миграционной службы. Это уже второе ведомство, на которое обрушился Анквап на этой неделе. Вчера это было Министерство внутренних дел. Ситуацию с миграционной службой я обсудил с нашим постоянным комментатором из Сухуми Иналом Хашик.
Инал, сегодня Александр Анквап подписал указ о приостановке деятельности миграционной службы. В мотивировочной части написано, что это было сделано в связи с многочисленными обращениями работодателей, которые привлекают иностранных граждан к работе, о нарушениях со стороны сотрудников миграционной службы. Вы могли бы рассказать, собственно, что это за жалобы и вообще какие проблемы были вот именно с миграционной службой?
Я думаю, основные причины, по которой приостановлена деятельность миграционной службы, она в принципе соответствует действительности. То есть обычно там придумываются какие-то иные причины, а здесь, я думаю, наверняка связано именно с многочисленными жалобами работодателей. В Абхазии последний год большой наплыв гастарбайтеров. И это не только те, которые приезжают там с Узбекистана, с Таджикистана на тяжелые виды работ, но и многие другие сферы. И я представляю, какие объемы собираются взяток, когда человек входит, допустим, медицинское свидетельствование, без этого на работу здесь не берут. Вот недавно был случай, представители одной из сотовых компаний, к ним приехали специалисты, которых здесь в Абхазии просто нет. Они тоже также прошли медосмотр в поликлинике и у них выявили у всех поголовно гепатит С. Позже руководство компании в другой сочинской поликлинике осмотр провели, и, естественно, никакого гепатита С не было. И если людей вот таких профессий, менеджеров, там, специалистов, вот, на которых навешивают гепатит С. Вот представляю тех людей, которые приезжают с Узбекистана, с Таджикистана, наверное, поголовно тоже вот у них находят гепатит С или еще какие-нибудь другие болезни, из-за которых не берут на работу. Но, естественно, после, наверное, определенной мзды у этих людей эти болячки как-то исчезают. И, наверное, вот подобного рода жалобы, они привели к тому, что деятельность этой конторы приостановили.
Инал, ну, собственно, вряд ли вы, например, впервые слышите о подобного рода нарушениях. И наверняка вчера, когда Александр Анквап критиковал МВД, для вас тоже мало что нового прозвучало. А с чем связана вот эта вот резкая активизация Александра Анквап? Что это, выборы на носу? Или он наконец-то решил реализовывать какие-то действия по наведению порядка, которые он обещал?
Ну, я думаю, без выборов здесь не обошлось. Они состоятся у нас 10 марта. И я думаю, здесь, в принципе, не только выборы. Здесь, по большому счету, народу стало от такого бездействия правоохранительных органов, от их коррумпированности. И его-то выбирали в надежде на то, что Анквап наведет порядок. Ну, вот сейчас прошло там 4 месяца, и наверняка он как-то осмотрелся уже и начал какие-то принимать меры. Вот эти вещи, которые он делает последнюю неделю, они должны, наверное, с одобрением восприняты общество. Ну, и с другой стороны, конечно же, парламентские выборы лишний раз поднять рейтинг кандидатов, которые принято считать, что это кандидаты от власти, наверное, в самый раз.
Это был Инал Хашик Сухуми, а мы продолжаем тему в рубрике «Голоса». Верят ли жители абхазской столицы в грозные обещания Александра Анквап навести порядок? Выясняла наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Президент выступил с резкой критикой МВД. Он говорил, что милиция покрывает преступников, оказывает давление на бизнес и даже снабжает наркотиками заключенных. Как вы считаете, в Абхазии в этой сфере действительно будет наведен порядок?
Я не думаю. Это разговор. У нас разговоров очень много. А дело-то страдает, а дело не делается. Поэтому я не думаю, что это будет выполнено. Амичбай Юрий Константинович.
Ну, такого рода от президента мы неоднократно слышали. Но после этого таких больших изменений мы не видим. Действительно, подбором кадров занимался, насколько мы все знаем, сам жилищный президент. Это же его кадры, кому он поручил, не оправдали. И он, естественно, должен как-то исправить это, сам же исправить. А критикой каждый может заниматься, тем более президент сам лично сказал, что как бы будет что-то делать. Но мы ждем новых изменений. Если даже делать новые назначения, как бы лучше было бы. Все же эти кадры, это повторные назначенные люди, временем как бы испытаны. Мы уже знаем, как они работали, видели все. Так же в таком же духе они и работают сейчас. Мы ждем новых изменений. Хиблов.
Все так и будет продолжаться. Раз сейчас ничего не изменилось, то тем более. Со временем может что-то измениться. Владик.
Расида.
Как вы думаете, можно ли навести порядок в системе МВД?
Ну, наверное, со временем все будет хорошо, мне так кажется. Надеюсь на лучшее. Его слова, это не просто же сказанное, а будет на самом деле. Не знаю, все будет хорошо, надеюсь.
Была коллегия, слышал. Ну, одними вот этими речами, если все общество взаимодействие не пойдет, близость милиции и народа, ветеран, я бы вот сейчас как раз иду, ветеранские дела решаю, если нас не подтянут, тех не подтянут, ничего не будет.
Если бы у нас было так, что человек обещает и делает, то может что-то, люди во что-то верили. Дай Бог, чтобы я ошибался.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джиоева выступила с заявлением, в котором просит лично исполняющего обязанности президента республики Вадима Бровцева объяснить причины штурма ее предвыборного штаба 9 февраля. В заявлении также говорится, что Джиоева намерена привлечь всех виновных в нападении на ее штаб к суду вплоть до европейского. В заявлении Джиоева спрашивает Бровцева, кто и по каким мотивам дал приказ штурмовать ее предвыборный штаб, громить его и издеваться над ней и ее сторонниками. Она также требует объяснить причины избиения и задержания своих сторонников и обвиняет представителей республиканской генпрокуратуры в нарушении прав человека. Реакции южноосетинских властей на заявление лидера оппозиции Южной Осетии пока не последовало. Сотрудники МВД Грузии задержали обвиняемого в попытке совершения террористического акта, сообщает пресс-служба министерства во вторник, 14 февраля. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали обвиняемого в попытке осуществления террористического акта Бижана Шакая, который перешел в Грузию с оккупированной русскими территории Абхазии, говорится в сообщении. При этом отмечено, что следствие ведет Департамент конституционной безопасности МВД. Министерство не уточняет, о каком террористическом акте идет речь, где он планировался и против кого. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подписал указ о приостановке деятельности Государственной миграционной службы. Такое решение принято в связи с многочисленными обращениями работодателей Абхазии, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, о нарушениях со стороны сотрудников Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Этим же указом создается комиссия по проверке кадрового состава службы. Политические партнеры Бедзина и Иванишвили, которые намерены обратиться в будущей коалиции бизнесмена, согласны с тем, что для развития демократии страна нуждается в реальном самоуправлении, заявил один из лидеров оппозиционной партии «Национальный форум» Губас Саникидзе. По поводу принципиальных моментов коалиции существует полное согласие, но есть и разногласия по некоторым вопросам. Например, Ираклий Алания выступает за президентскую республику, а «Национальный форум» и «Республиканская партия» поддерживают модель парламентской республики, заявил Саникидзе.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано открытое письмо лидера юго-осетинской оппозиции Аллы Джоевой, в котором она потребовала объяснений от исполняющего обязанности президента самопровозглашенной республики Вадима Бровцева за учиненный 9 февраля силовиками погром в ее штабе. В своем письме Алла Джоева заявила, что намерена привлечь всех виновных в нанесении побоев ей и ее сторонникам к суду в России, так как все фигуранты этого погрома являются российскими гражданами. А если потребуется, то Джоева обратится в Страсбургский суд. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В настоящее время Алла Джоева находится в кардиологическом отделении республиканской больницы. Сюда ее перевезли из реанимации. Маски-шоу местных силовиков, сопровождавшиеся избиениями Джоевой и ее сторонников, спровоцировали у уже немолодой женщины гипертонический криз. Так власти предотвратили инаугурацию, которую Алла Алексеевна намеревалась провести 10 февраля. О том, что произошло с Аллой Алексеевной 9 февраля, она рассказала мне по телефону. Учитывая состояние ее здоровья, я не стал настаивать на подробностях.
Я никогда в жизни не боялась физической боли, но то, как они морально пытались нас унизить, раздавить, меня, немолодую женщину, которая всю жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения, и которая упрашивала их выпустить меня, потому что они меня четвером в разные стороны тянули, и я умоляла их, пустите меня, я пойду впереди вас туда, куда вы меня хотите забрать. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Они были глухи, немые, слепы, раздираемые только жуткой ненавистью, и я не могла понять, откуда она в них.
В больничную палату, где сейчас находится Алла Джоева, никого, кроме членов ее семьи, не пускают. Подступы к больному охраняют автоматчики. Но при этом никаких обвинений или решений суда об аресте ей не предъявлено. Сама Алла Алексеевна объясняет свою изоляцию тем, что власти просто не хотят, чтобы люди увидели ее почерневшей от побоев.
Сегодня здесь, в больнице, очень много медицинского персонала. Просто захотели зайти на минутку, чтобы выразить слова поддержки. И даже их оттуда выпроваживали. Я уже не говорю о журналистах. Ведь если у меня не было никаких побоев и никаких повреждений, то почему не пускали журналистов, чтобы они своими собственными глазами могли убедиться, что этого действительно нет? Но следы сохраняются до сегодняшнего дня. Поэтому, конечно, я изолирована.
За все произошедшее с ней Алла Джоева возлагает ответственность на Вадима Бровцева, как гаранта конституционных прав граждан Южной Осетии.
Бровцев сегодня, пусть он не имеет никакого отношения к осетинскому народу, и более себе оказался премьер-министром Южной Осетии, но сегодня он исполняет обязанности главы Юго-Осетинского государства. Следовательно, он ответственен за все то, что здесь происходит. И я по-прежнему буду требовать, чтобы мне предъявили постановление, по которому вот этот варварский набег на мой штаб был осуществлен. И если Россия не предпримет сама никаких действий, то я буду обращаться в последующие инстанции.
При этом Джоева понимает, что закон о защите интересов российских граждан, находящихся за рубежом, здесь не действует. Российская сторона объясняет это тем, что в республике почти все имеют двойное гражданство. Если за всех заступаться, то юго-осетинские власти, не дай бог, воспримут это как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Российский эксперт Алексей Ващенко говорит, что невмешательство России в подобных случаях подвергают сомнению легитимность вмешательства России в августе 2008 года. Тогда ведь российская сторона мотивировала свои действия необходимостью защищать интересы и жизни своих граждан. А теперь-то что? Говорит Алексей Ващенко.
Они так или иначе связаны, эти события, потому что, когда там необходимо, значит, мы признаем, что в Южной Осетии живут граждане Российской Федерации. И прокуратура, и местная... Российская вмешивается. Если уж вы начали, и претендент уже есть 2008 года, значит, давайте, ребята, работать и дальше. Тем более, между Россией и Южной Осетией заключено соглашение о сотрудничестве в правоохранительной области.
В случае, если преследования не прекратятся, Алла Джоева оставляет за собой право просить политическое убежище за пределами Южной Осетии и России.
Если такое развитие событий будет, какое я констатирую сегодня, эти избиения, эти преследования, недоказанность вины, что с ветряными мельницами?
Это была лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему юго-осетинского политического противостояния, наш постоянный комментатор из Ростова-на-Дону Владимир Голышев.
Южная Осетия, независимость которой признана в лучших домах Океании и Латинской Америки, страна, твердо ставшая на путь построения развитой демократии российского образца. Последние сомнения в этом ликвидировал приклад спецназовца, отправивший на больничную койку Аллу Джоуеву. Впрочем, по официальной версии, победительница прошлогодних выборов сама себя ударила. Специально, чтобы опорочить сотрудников ФСБ России и других правоохранительных органов Южной Осетии. А заодно, чтобы сорвать собственную инаугурацию, назначенную на следующий день. К счастью, выдающийся представитель юго-осетинского народа Вадим Владимирович Бровцев, блестяще выполняющий обязанности главы этого ужасно суверенного государства, вовремя разгадал коварный замысел Джоуевой и обеспечил безопасность граждан и стабильность конституционного строя. Незадолго до злодейской вылазки Джоуевой сложили оружие ее правая и левая рука, генерал Баранкевич и Дзамбалат Тедеев. Оба призвали Джоуеву воздержаться от провокаций. Но она не воздержалась. Дзамбалату Тедееву ее невоздержанность стоила поста главного тренера Российской Федерации по вольной борьбе. Это после 11 лет, золотых лет, в ходе которых он не проиграл ни одного чемпионата, ни одной Олимпиады. В Лондон российские борцы поедут уже без своего тренера. Все эти большие и маленькие неприятности отдельных юго-осетинских физических лиц – следствие неразвитости демократии в данном регионе. То ли дело Российская Федерация. У нас не только фамилия победителя президентских выборов давно уже всем известна, но и их результат, а именно победа в первом туре. Потому что главное в нашем деле – это стабильность. И поэтому список кандидатов в президенты у нас как меню столовой шарикоподшипникового завода. Надежный список, предсказуемый. Рассольник ленинградский, тефтели, картофельное пюре, на сладкое компоты сухофруктов. И никаких Джоуевых. Между тем, в Южной Осетии на 25 марта назначены очередные выборы. Конечно, российские специалисты помогут Южному Осетину Бровцеву грамотно составить список кандидатов. Помогут правильно подсчитать. Но все равно как-то тревожно. Один раз местные избиратели уже напортачили. Надо бы застраховаться от рецидива. Ну как? Очень просто. 23 февраля кандидат Путин планирует выступить перед своими избирателями. Уже зафрахтован транспорт для принудительной доставки на Манежную площадь в Москву 200 тысяч сознательных граждан. А ведь Южная Осетия во втором туре проголосовала всего 24 404 человека. Это в 8 раз меньше, чем наших манежных невольников. Почему бы не воспользоваться предвыборным мероприятием в интересах политической стабильности у южного соседа? Для этого достаточно приурочить юго-осетинские выборы к Российскому дню защитнику Отечества и прямо там, на площади, раздать собравшимся юго-осетинские паспорта и бюллетени заодно. А за кого голосовать, Путин укажет. Думаю, тут двух мнений быть не может. Идеальная кандидатура – Дмитрий Анатольевич Медведев. В России после 4 марта ему делать нечего, а в Хинвале его любят. Отличный получится президент, не хуже какой-то. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
И в завершении юго-осетинской темы рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской. Ну а сегодня, вторник, очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Интернет-портал «Осетия Квайса» предлагает анализ ситуации в Южной Осетии генерального директора Совета по национальной стратегии Валерия Хомякова, который выступает против проведения президентских выборов в конце марта. По мнению эксперта, выборы без участия Аллы Джоевой нельзя будет считать легитимными. Валерий Хомяков полагает, что руководство республики пошло по самому худшему сценарию. Исправить ситуацию еще можно, допустив Аллу Джоеву до повторных выборов. Хотя, по мнению эксперта, власти должны были признать победу Джоева еще на предыдущих выборах. «Во всех событиях вокруг Джоева я вижу руку Кремля», – заключил Валерий Хомяков. В статье Анны Сынакоевой под названием «Картинки из прошлого» или «Городские часы как символ политической ориентации», опубликованной в газете «Республика», идет речь об истории города Цхинвал и его жителях. Своеобразный облик города, считает Анна Сынакоева, создавали многообразие культур и архитектурные контрасты. При формировании города особую роль играла межэтническая толерантность. Осетинская слободка, еврейский квартал, улицы Армянская и Грузинская составляли основу города. Каждая эпоха вносила свои коррективы, город расширялся и менял архитектурный облик. Но расцвет Анцхинвала, утверждает автор, принято считать 40-е годы прошлого века. Старожилы города еще помнят на улицах Анцхинвала тех лет голубые ели, рукотворные водопады, декоративные кустарники, а также фонтанчики с купидонами. Не обходилось и без курьезов. Одной из достопримечательностей того времени, пишет автор, были часы, встроенные в фронтоны зданий аптеки и пожарной башни, расположенных вблизи друг к другу. Причем оба часовых механизма показывали неверное время. При этом часы над аптекой были обращены на восток и спешили на полчаса, а часы на пожарной башне были обращены на запад и запаздывали тоже ровно на полчаса. И что удивительно, ни один специалист не смог откорректировать на часах время. Анцхинвальские городские часы никак не хотели подчиняться. Городские шутники по-своему интерпретировали этот феномен, придав ему политическую окраску. По их мнению, часы на аптеке, смотревшие на восток, демонстрировали безоговорочное лидерство советского Востока над отстающим капиталистическим Западом, где Запад, соответственно, олицетворяли отстающие часы на пожарной башне. Можно даже и не говорить, что о той чудесной эпохе сегодня уже ничего в городе не напоминает. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Анцхинвал.
Возвращаемся в Тбилиси. Власти Грузии в последнее время часто заявляют, благоприятный инвестиционный климат и большое количество строительных проектов позволили увеличить число рабочих мест в стране в несколько раз. И о том, что многочисленная армия безработных существенно поредела. Согласны ли с этими заявлениями жители регионов Грузии? Об этом сюжет Мзии Парисишвили.
В Грузии не проходит и дня, чтобы по национальным телеканалам не показали, как представители власти, а в большинстве случаев это президент Михаил Саакашвили, открывают новый завод или больницу, посещают строительство крупного объекта. Масштабами строительства новых объектов особое внимание привлекает Кутаиси. Жители Кутаиси отмечают, что большинство рабочих, занятых на стройках, не местные. Эту информацию подтверждает и представитель компании «Декар Хаус» Шота Картозия. По его словам, интерьер Кутаисского театра обновляют 30 рабочих из Тбилиси.
У нас нет местных рабочих, собираемся их привлечь, но позднее, к вспомогательным работам. Наша компания зарегистрирована в Тбилиси, и мы там же нанимаем квалифицированных специалистов. Ежедневная выручка у них в среднем 25 лари, 15 долларов США. А так все зависит от договора.
В мэрии Кутаиси объясняют, что тбилисские компании более конкурентоспособны, у них больше опыта в строительных работах, поэтому они выигрывают тендеры, а местным компаниям в основном перепадают малобюджетные проекты. О том, что в регионах новые рабочие места не всегда достаются местному населению, знает и президент Грузии. В январе, посетив Руставит, центр Квамукартли, Михаил Саакашвили заявил о том, что несколько тысяч руставцев получили новые рабочие места на новых объектах.
За прошедший год только на авторынке у въезда Руставит 6 тысяч человек оказались заняты в бизнесе экспорта и реэкспорта автомобилей. Все эти 6 тысяч человек могли быть жителями Руставит, хотя часть из них – тбилисцы.
Многие жители Руставит по своему опыту знают, что не все заявления, которые звучат во время открытия объекта, соответствует действительности. 50-летний Анзор Блиадзе по профессии электросварщик, но он давно не может найти работу в родном городе.
Я попытался искать работу на заводах, но там за тяжелый труд платят мизерную зарплату, около 200 лари. Когда приезжал Саакашвили, наверное, он своих людей вывел к телекамерам, которые утверждали, что зарплата на заводе металлоконструкции составляет 500 лари. На самом деле, я знаю точно, ни о каких 500 лари там и речи нет.
Грузинские власти часто становятся объектом критики оппозиции за раздутые данные о численности рабочих мест и уменьшении безработицы. Глава регионального филиала партии «Свободная Грузия» в Кахетии Георгий Мусиашвили заявляет, что в Кахетии людей нанимают на работу с учетом их политических симпатий.
Директорам школ дали указание составить списки тех учителей, которые не согласны с курсом нынешних властей. Власти уже готовятся к выборам и собираются поощрять своих сторонников, оставляя оппонентов без работы. С этой целью они создали дополнительные рабочие места даже в муниципалитете Тейлави. Принцип местных властей таков. Если человек – активист правящей партии «Национальное движение», у него есть перспектива получить работу.
Тем не менее, в этом ничего порочного Подобного не видит глава Тылавского муниципалитета Петре Кикнадзе.
Сегодня у власти мы, национальное движение. Естественно, что на работу мы возьмем такого человека, который согласен с сегодняшним курсом правительства и президента и будет полезен нам.
Петре Кикнадзе заявил также, что скоро начнется реконструкция исторических объектов Тель-Авива, и это создаст дополнительные рабочие места. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В США в возрасте 48 лет умерла Уитни Хьюстон, популярная поп, соул и ритм-блюзовая певица. О кончине Хьюстон сообщила ее представитель Кристен Форстер, не указав, однако, причины смерти. О жизни и творчестве певицы материал Мумина Шакирова.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Она умерла в Лос-Анджелесе в номере гостиницы «Беверли Хилтон». Смерть певицы констатировали в субботу 11 февраля в 15:55 по времени Тихоокеанского побережья США. Об Уитни Хьюстон рассказывает известный российский промоутер, основательница частной компании «Саф Энтертеймент» Надежда Соловьева, которая многократно привозила актрису и певицу в Россию.
Знаете, вот есть такое «Entertainer with a capital E», то есть с большой буквы. Она была выдающаяся совершенно певица. Она была чудесным совершенно человеком. Милейшая, добрая, заботливая, внимательная. Обожала свою семью. А вы знаете, что в ее, собственно говоря, менеджменте были только ее родственники. После того, как умер папа, ее менеджировала сестра, другая невестка занималась public relations. И в этом, я думаю, была большая ее проблема, что у нее не было по-настоящему жесткого менеджера, который мог бы оградить ее от ужасного влияния ее мужа. Я считаю, что все ее, конечно, проблемы начались, когда она вышла за Бобби Брауна, который был отвратительнейшим человеком. И первый раз, когда она приехала в Москву и в Питер, они летели самолетом из Нью-Йорка через Франкфурт и, на наше счастье, потеряли его во Франкфурте. И она приехала одна. Ну, конечно, видно было, что у нее тяжелейшие проблемы. Конечно, она уже и в первый раз, когда приезжала петь так, как люди хотели, из бодигарда в песню, чтобы она взяла те ноты, которые она там брала, она, конечно, живую уже не могла.
Бобби Браун — это тоже музыкант, известный рэпер конца 80-х, начала 90-х годов.
Да, он был известным музыкантом, но он был наркоманом, и, собственно говоря, он подсадил ее на наркотики, и каждый раз, когда она собиралась от него уйти, он находил какие-то слова, видимо, и возвращал ее, она ложилась в больницу, давала слово бросить наркотики. И вот она выходила, если его не было, все было хорошо, как только он появлялся на горизонте, так мгновенно все менялось. Она просто была выдающаяся певица. Если вы вспомните ее ранние записи и то, как она пела, ну, таких голосов очень мало было. Это просто был какой-то волшебный голос.
Об Уитни Хьюстон рассказывала Надежда Соловьева.
Материал подготовил Мумин Шакиров.
Картинки с выставки.
До «Оскара» осталось меньше двух недель. Сегодня мы расскажем о кандидате, которому все прочат победу в категории «Лучший зарубежный фильм». У микрофона ведущий кинообозрения на радио «Свобода» Андрей Загданский.
Иранский фильм «Развод Надера и Семин», автор сценария и режиссер Аскар Фархади, номинирован сразу на 2 «Оскара» за лучший иностранный фильм и за лучший сценарий. У меня такое предчувствие, что один «Оскар» как минимум фильму гарантирован. Это семейная судебная драма, которая заставляет нас задуматься об относительности многих моральных запретов, и в частности запрета «не лги» или «не лжесвидетельствуй». Для героя фильма, представляющих сразу несколько иранских семей, живущих в Тегеране, запрет – это абсолютный моральный и религиозный императив, нарушение которого могут вызвать страшные последствия для каждого в отдельности и для всех членов семьи. И вместе с тем на протяжении фильма все они лгут. Как минимум один раз. Или соглашаются на ложь. Или, что еще вероятно хуже, заставляют близкого человека солгать на Коране. И не потому, что они плохие люди или плохие мусульмане, а потому, что они просто люди. Фильм начинается со сцены в суде. Пара Надер и Семин пришли разводиться. Она хочет уехать за границу из Ирана. Он нет. У него пожилой отец, которого он не может и не хочет оставить. У них дочь, ей 11 лет. С кем останется ребенок? Это обычный острый вопрос разводящейся пары. Судья пока не дает Надеру и Семину развод. Но то это только пока. И пока они находятся в таком подвешенном промежуточном состоянии, Семин собирает вещи и уходит к своим родителям. Этот разрыв, это изменение баланса семьи вызывает целый каскад событий, которые несут самые драматические последствия и для семьи Надера, и для тех, кого судьба сталкивает с ними. Надер нанимает женщину ухаживать за отцом после ухода своей жены. Женщина вместе с маленькой дочкой лет 6-7 приходит в первый день на работу в дом и видит, что пожилого человека, который страдает Альцхаймером, нужно переодеть. Старик испачкал пижамные брюки. Как быть? Она этого делать не может. Но и оставлять пожилого человека в таком виде ей тоже совесть не велит. И тогда она звонит, как мы понимаем, по горячей линии с религиозным вопросом. «Мне нужно переодеть пожилого мужчину, как мне быть? Имею ли я право это сделать?» Из разговора мы понимаем, что эксперт по толкованию исламской морали разрешает переодеть несчастного старика. И когда женщина ведет мужчину в ванну, девочка, дочь лет 6-7, смотрит на маму и говорит: «Я не скажу папе». «Мой ангел», — говорит женщина дочери, — «но обе, и дочь, и мать, уже совершили грех, уже солгали». Здесь строгие запреты ислама в Исламской Республике и живой человеческий опыт, который невозможно уложить в строгие религиозные нормы. И вот это проникновение в чужое сознание, которое возникает в это самое мгновение на экране и в зале, а таких мгновений в фильме много, называется искусство или человековедение. И стоит куда больше, чем трехмерный хранитель времени Скорсезе или блестящий стилизованный артист.
Это был Андрей Загданский. Вы слушали «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
И в завершении программы спортивная тема. Во Владикавказе, где спортивные болельщики больше привыкли к футболу и вольной борьбе, прошел необычный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд. За первое место вели спор воспитанники местных хоккейных команд «Снежный Барс» и «Алания», рассказывает Жанна Тарханова.
Оказывается, во Владикавказе уже есть и хоккейная «Алания». Но в отличие от футболистов, хоккейная «Алания» в турнире, который на этот раз организовала Ростелеком, победительницей не стала. Она заняла второе место, уступив команде «Снежный Барс» 2004. Хоккеистов «Алании» это не расстроило. Они полны решимости отыграться, тем более, что хоккейные турниры, похоже, входят в моду в одном из самых южных городов России. Ростелеком является генеральным партнером 22-х Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, говорит директор Северо-Остинского филиала компании Александр Тишков.
То, что мы провели детский турнир по хоккею шайбой, у этих ребят и у хоккеистов, которые есть, у них даже нет федерации здесь, то есть они вот такие немножечко сами по себе, но видя их желание работать, их желание заниматься спортом, их страсть к борьбе.
Приживется ли хоккей в Осетии? Мнение на этот счет жителя Владикавказа Мурата.
Ну, так как хоккей – это мужская игра, как бы она закаляет характер, дух, волю к победе. И, конечно, хотелось бы, чтобы и дальше больше внимания уделялось этому виду спорта. Хоть, как я уже упомянул, он не считается у нас традиционным, но все же я не сомневаюсь, что у детей есть желание, это самое главное. И в дальнейшем, конечно, можно вырастить хоккеистов, профессионалов. Но я сам являюсь болельщиком хоккейной команды «Акбарс».
Хоккей, конечно, не сможет конкурировать в Осетии с футболом и вольной борьбой, но здоровому образу жизни молодежи способствовать будет. Так считает чемпион мира по вольной борьбе Алан Лохов.
Хоккей, да, вот в России его и любят, и здесь, и наши хотят тоже. А поменять вольную борьбу никакой вид спорта вот в Осетии не поменяет. Это у нас национальный вид спорта. Так что мы больше этого не боимся.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин в отношении развития хоккея на Кавказе настроен скептически.
Это может получиться, если, опять же, они построят большой дворец, если куча денег набрать тренеров, набрать хорошо играющих в хоккей людей, и у них будет команда, которая даже может выступать в КХЛ, но все равно вот сказать, что не развивается хоккей, я бы не стал этого делать. Хорошо, если есть инициативы, но вот ближайшие там, 10 лет, я не думаю, чтобы это произошло. То же самое хотели же сделать и в Грузии. Развить хоккей не удалось. Хотя построили дворец, настоящий хоккейный. То же самое было в Узбекистане. Тоже не получилось. Мы еще в России не развили хоккей, как следует. Где играет хоккей? Центральная Сибирь. Там кроме Омска и все, а Красноярск. Хотя условия блестящие.
Говорил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкин. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.